говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев. Сегодня мы с вами, как обычно в это время, будем читать апостольские чтения, которые у нас были в это воскресенье, и подумаем о том, что они могут означать, какие выводы нам из них сделать. Вчера... я сделаю небольшое исключение. Я прочитаю также евангельское чтение, оно очень важно, мне кажется. Мне вот хочется на него обратить внимание. Но начнем с апостольских чтений. Мы вчера читали послание святого апостола Павла к евреям, 9 главу, с 11 по 14 стих. И вот что пишет апостол. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большую и совершеннейшую скинию, нерукотворенную, то есть не такового устроения, не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, которую Духом Святым принес себе непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». Апостол здесь говорит о том, что Христос есть наш первосвященник будущих благ. И нам, чтобы понять вообще, о чем речь идет, нужно рассмотреть вообще контекст того, о чем он пишет. Я помню, когда я вот только был новообращенным православным христианином, я читал Новый Завет, и на послании к евреям я много спотыкался, потому что не понимал, о чем речь. Какая телица, какой пепел? Вообще непонятно о чем. И на самом деле здесь автор обращается к людям, которые глубоко укоренены в Ветхом Завете. Это не случайно называется посланием к евреям, потому что тут автор подразумевает, что речь идет именно о евреях, то есть о людях, которые живут ветхозаветным откровением, которые все это очень хорошо знают, и для них это все абсолютно родное такое место. Вот как мы выросли все в определенной культуре, мы помним там строчки Пушкина, которые мы учили в детстве, мы помним цитаты из каких-то фильмов, нам не нужно это напоминать, мы услышали кусочек фразы, и мы уже фразу знаем полностью. Вот для адресатов апостола такой вот родной культурой была культура Ветхого Завета. И в Ветхом Завете было установлено, в частности, храмовое богослужение, и богослужение в Иерусалимском храме было центром религиозной жизни Ветхозаветного Израиля. Нам трудно понять, насколько это было центром, потому что у нас нет аналога. У нас есть почитаемые святые места, у нас есть Троица Сергиева Лавра, у нас есть Оптина Пустынь, ну, их несколько таких мест, и ни одно из них не является, не носит такого абсолютного значения, как храм Ветхозаветный. Ну, мы можем попробовать себе представить, вот представьте себе, что у нас на весь православный народ Евхаристия совершается только в одном храме. Вот на всю православную церковь есть только один храм, в котором совершается Евхаристия. И для нас, очевидно, этот храм был бы вот такой вот абсолютной святыней, абсолютным центром нашей духовной жизни, и люди благочестивые, конечно же, старались посетить этот храм, даже если они живут в других странах, они старались в этот храм прийти и принять участие в этом храмовом богослужении. И в этом храме совершались жертвоприношения животных. И, естественно, благочестивые иудеи были глубоко привязаны к этому храму. Это было вот их, это было родное, это то, что связывало их с Богом, это то, что наделяло их жизнь смыслом, это то, что было для них самым-самым-самым важным. И после того, как пришел Христос, после того, как Он умер, воскрес, и завеса в храме раздралась надвое, естественно, у людей возник вопрос, а что дальше, а как нам теперь вот дальше жить? И для них вот эти их отношения с храмом, это было что-то очень укорененное, что-то, к чему они очень привыкли. И автор послания к евреям, он говорит, что храм выполнил свою функцию. Мы не должны, для нас теперь не нужно искать участие в храмовых богослужениях. Храмовое богослужение служило прообразом, оно предуказывало на Иисуса Христа, который должен прийти и который должен стать нашим первосвященником. И вот автор послания к евреям, он раскрывает суть Ветхого Завета. А зачем было нужно ветхозаветное богослужение? Зачем был нужен вообще весь Ветхий Завет? Для того, чтобы подготовить пришествие Иисуса Христа. То есть вот мы... Когда мы держим в руках Библию, мы видим, что она состоит из двух частей. Вот Ветхий Завет, он значительно больше по объему, Новый меньше. И вот Ветхий Завет, он имеет совершенно определенную цель. Его цель – подготовить пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Для этого он, собственно, и нужен. В храмовом богослужении был первосвященник. Его роль была огромной. Он предстоял перед Богом за весь израильский народ. Опять-таки, если проводить какие-то аналогии, как-то попытаться нам это представить, представьте себе, что во всем православном народе, вот во всем, есть только один священник, который может совершать Евхаристию. Вот только один, вот он первосвященник, и вот он только один. И этот первосвященник, он совершает служение в храме, и он приносит в храме жертву, которая поддерживает народ в общении с Богом, который приносит жертву за весь народ. И вот это исключительно важная священная фигура, этот первосвященник, который предстоит перед Богом за весь народ. И, естественно, в истории храмового ветхозаветного богослужения священники сменялись. Ну, они, естественно, умирали, после смерти его сменял другой. И священники были не идеальные люди. Там люди, как это неизбежно в человеческой истории, они были разных нравственных качеств. Они разными путями попадали на этот высочайший пост. Естественно, как это бывает всегда в человеческой истории, были какие-то интриги, были какие-то конфликты. В общем, были какие-то большие некрасивости, совершенно несообразные святости этого служения. И автор послания к евреям говорит, у нас есть настоящий первосвященник, по отношению к которому все храмовые первосвященники, они были только прообразом. Они только предуказывали на Иисуса Христа. Первосвященник в абсолютном смысле, тот, кто предстоит перед Богом за весь народ, это Иисус Христос. Весь Ветхий Завет, он служил только для предуказания на Иисуса Христа. И вот что апостол пишет. «Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большей и совершеннейшей скинией нерукотворенную», то есть не такового устроения. Что такое скиния? Скиния, более современный перевод, палатка, но палатка – это не очень точное выражение. Когда израильтяне шли в обетованную землю, они шли по пустыне, для служения Богу служила скиния, то есть особого рода, палатка, такой переносной храм. Собственно, это храм такой переносной, там слово «палатка» у нас вызывает ассоциации с чем-то, во-первых, небольшим, во-вторых, точно не богоукрашенным, это что-то такое достаточно примитивное. А скиния – это то, что было богато украшено, это то, что было украшено всякого рода драгоценными тканями и золотом, и каменями. И вот скиния – это был такой переносной храм, в котором израильтяне совершали служение Богу во время своего путешествия по пустыне. И Христос пришел с большей и совершеннейшей скинией. Что есть большая и совершеннейшая скиния? Это тело Христа, его человеческое тело, в котором он приносит себя жертву, в котором он отдает себя за грехи многих. «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Опять-таки, в Ветхом Завете, мы когда читаем, скажем, книгу Левит, мы видим там правила совершения жертвоприношений животных. То есть вот в Ветхом Завете люди очень часто приносили в жертву животных в разных обстоятельствах, по разным причинам, там жертву за грех, жертву благодарения, жертву очищения. И это было, в общем-то, понятно, потому что ветхозаветные евреи – это были скотоводы. Они, собственно, для них, вот эти стада животных, это было основное богатство, основное пропитание, это то, чем они жили. И вот жертвоприношение носило такой заместительный характер. Если человек в Ветхом Завете совершал грех против Бога, и он хотел примириться с Богом, он хотел обрести прощение, он хотел быть восстановленным в общении с Богом и с народом Божиим, что он делал? Он приносил в жертву агнца. Агнца, то есть ягненка или козленка, и его особым образом закалывали и возносили в жертву Богу. Что это означало? Что вот ты согрешил, и ты должен умереть за этот грех. Но вместо тебя умрет агнец. Агнец, который будет заклан за твой грех. Должна пролиться кровь грешника, он должен умереть, но вместо него прольется кровь вот этого агнца. Его грех будет перенесен, возложен на голову этого жертвенного животного. И когда это жертвенное животное умрет, когда его кровь прольется, грех этого человека будет очищен. Это имело важное такое педагогическое значение. Потому что люди грешат, люди нуждаются в прощении, но прощение означает нечто другое. Есть разные вещи, то есть когда грех проигнорирован, и когда он прощен, это не одно и то же. В сказке Адоевского «Городок в Табакерке» есть там разные персонажи, и есть там такой надзиратель валик, там такая механическая шкатулка, и там надзиратель валик. И мальчик прибегает к этому валику и говорит: а что ж там такие, значит, безобразия происходят, там эти молоточки бьют мальчиков, в общем, все плохо очень. А почему, вот давайте вы что-нибудь сделаете. А надзиратель говорит: я надзиратель добрый, ворочаюсь с бока на бок, ни во что не вмешиваюсь. И вот прощение греха, оно не может быть и не должно быть его игнорированием. Человек нуждается в прощении, он это прощение обретет у Бога, но это прощение не означает, что Бог решил рукой махнуть. Это прощение не означает, что Бог проигнорировал. Поэтому прощение в Ветхом Завете, оно совершается через пролитие жертвенной крови. Грех действительно в очах Божьих заслуживает смерти, грех заслуживает отвержения, но у тебя есть возможность принести жертву за себя. Ты принесешь агнца из овец нам или из коз, и вот это животное, которое ты принесешь вместо себя, оно умрет. Вместо тебя. Ты должен умереть, оно умрет. И потом, когда люди закалывали эту жертву, они обычно совершенно, ну, там разные были варианты, но вот обычно они принимали участие в общей трапезе, в ходе которой этого агнца съедали, его мясо. Эта трапеза, она тоже носила такой священный характер, и она имела большое значение в том плане, что трапеза совместная – это древнейший знак единства и примирения. В архаичных культурах вы никогда, никогда, никогда не будете есть вместе с кем-то, кто вам не свой, с кем-то, кому вы не доверяете. Ну, до сих пор мы знаем, что в некоторых культурах огромное значение имеет гостеприимство. Если вы человека приняли под своей крышей, то вы, это налагает на вас обязательства, это налагает на него обязательства, если вы вместе разделили трапезу. То есть вот, ну, до сих пор на Кавказе, что если вы, там, хозяин допустил, чтобы гостю причинили вред, это для него абсолютное бесчестие. Это лучше умереть, чем такое допустить. Потому что если вы разделили трапезу вместе, если вы вместе ели, это создает узы, это создает связь между вами. Вы оказываетесь как бы одной семьей. Сейчас, конечно, у нас все это утрачено. Вы идете там за, там, в ресторанный дворик, и там вы людей видите первый и последний раз, вы там едите эту еду, и это ничего не означает. Это означает только то, что вы калории получаете. А в древности совместная трапеза имела огромное значение, и она означала, что вы помирились, что вы теперь вместе. Это символическое действие, которое, ну, в наши дни можно сравнить с торжественным подписанием договора. Вот там державы воевали, потом они заключили мир. И этот мир знаменуется тем, что представители этих держав, они берут ручки и подписывают соответствующие документы. Это просто такой символический акт. Сами по себе бумаги ничего не меняют. Но такой сложившийся в нашей культуре способ заявить о том, что мы заключили мир, мы больше не воюем. В древнем мире таким способом показать, что мы в мире, была совместная трапеза. И вот, когда люди вместе ели это мясо заколотой жертвы, заколотого агнца, это означало, что они примирились с Богом. Это означало, что тот конфликт, та вражда, которая у них была с Богом, она прекратилась благодаря этой жертве. Что та конфликтность в отношениях, которая была порождена грехом человека, она уничтожена смертью вот этой жертвы. И вот у нас в трансляции спрашивают, почему так подробно описывается устройство и строительство скинии. Очень скрупулезно. Потому что для ветхозаветного человека, ну, не только для Ветхозаветного, надо сказать, мы это в значительной степени наследуем, а богоукрашение храма, того места, где ты служишь Богу, это был такой вот символический способ сказать, что это место свято, здесь мы встречаем Бога. И поэтому к тому, как это место надо устроить, надо подходить очень-очень тщательно. Вот это святое место, которое предназначено Богу. И оно специально отделено именно для Бога. То есть вот для человека Ветхого Завета было очень важно сознание особости этого места. Ну, и мы это в значительной степени, кстати, унаследовали. Когда у нас иногда спрашивают, а что это у нас тут храмы богоукрашенные, а почему нам не читать Библию просто, ну, вот как в кинозале можно сесть и Библию читать, почему нет? Нам проповедь скажут с эстрады. Ну, потому что библейская традиция, что богослужение совершается в святом месте, которое специально для этого отделено и которое богоукрашено надлежащим образом. То есть это подчеркивает святость Бога и его присутствие среди народа. Но вернемся, собственно, к тексту послания к евреям и к реальности жертвоприношений. И вот человек, который чем-то согрешил, что-то его совесть тяготит, что-то его встало между ним и Богом, он шел в скинию, или он шел в храм, уже такой во времена Иисуса, он шел в храм, он приносил жертву, и когда проливалась кровь этого жертвенного животного, его грех прощался, потому что вместо него умирало вот это животное. Но, как пишет автор послания к евреям нам, это на самом деле только предуказывало на пришествие Иисуса Христа. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, которую Духом Святым принесся непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. То есть Христос приобрел вечное искупление. В другом месте, там в послании к евреям, тоже говорится о том, что на самом деле жертвоприношения животных, они не могли принести нам совершенного искупления. Ну, это хотя бы подтверждалось тем, что их нужно было приносить снова и снова и снова и снова. Жертва Христа, на которую они указывали, она является полностью исчерпывающей, ее не нужно повторять. Она совершилась один раз и навсегда, целиком и полностью. Как сказано в том же послании к евреям, ибо он одним приношением навсегда сделал совершенным освящаемых. То есть наше искупление целиком и полностью исчерпывающим образом совершилось во Христе. И поэтому больше нет нужды в жертвоприношениях животных. Они были только тенью, они были только прообразом, они указывали на ту жертву, которая должна была нас реально искупить, восстановить наши отношения с Богом, и это жертва Иисуса Христа. И здесь автор обращается к опыту своих читателей, и он говорит, если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело. Ну, пепел телицы тоже одно из предусмотренных в Ветхом Завете жертвоприношений. Это совершалось сожжение телицы, ну, то есть молодой коровы. И пепел смешивался с водой, и водой этой людей окропляли, дабы чисто было тело. То есть если человек совершал, каким-то образом осквернялся, это мог быть какое-то нравственное могло быть преступление, это могло быть что-то ритуальное, что-то обрядовое, я прикоснулся к трупу, например. Тем или иным образом сделался нечистым, и он не мог принимать участие в богослужении, он как бы выпадал из Божьего народа. И вот когда его кропили, его очищали от этого осквернения, и он мог опять вернуться к Богу, вернуться к народу, его отношения с Богом восстанавливались, то кольми паче кровь Христа, которую Духом Святым принесся непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел. И вот для людей, которые были адресатами этого послания к евреям, было понятно, что такое жертвоприношение и как оно очищает человека от греха. И, опираясь на это их знание, им автор говорит: ну вот, когда вы согрешали, вы приносили в жертву животное, которое умирало вместо вас, и которое вы потом ели в ходе вот этой обрядовой трапезы. Это предуказывало на Иисуса Христа. Мы согрешили, мы сделались виновны перед Богом, Христос умер за наши грехи. И Он дал нам свободу, Он освободил нас от греха. Мы вкушаем в Евхаристии Его тело и кровь. Поскольку Он есть Агнец Божий, который заклан за наши грехи, как говорит апостол Иоанн, в Евхаристии мы вкушаем Его тело и кровь. Для людей, которые были хорошо знакомы с Ветхим Заветом, вся эта символика была достаточно понятна. Христос есть Агнец Божий. Мы вот Агнцев уже приносим постоянно, мы к этому привыкли, мы знаем, что все это означает. Христос есть тот, на кого возложены все наши грехи. Как говорит пророк Исаия: но Он изъязвлен был за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на Нем, и ранами Его мы исцелились. При этом нет нужды каждый раз приносить там новые жертвы, потому что Христос принесен в жертву раз и навсегда. Люди продолжают грешить, и люди продолжают нуждаться в прощении. И так бывает, что люди приходят к вере после жизни, когда они не знали, знать не желали Бога, когда они каких-то наделали очень плохих вещей. Бывает, что верующие люди впадают в грехи, переживают серьезные какие-то падения. И что им делать? Ну, если бы они жили в Ветхом Завете, они бы принесли в жертву ягненка. Но поскольку они живут в Новом, им надо обратиться к той жертве, которая уже принесена. Христос уже умер за наши грехи. И как только мы исповедуем наши грехи, благодаря этой крестной жертве мы обретаем прощение, как говорит Священное Писание: «Изглажу грехи твои, как туман, и беззакония твои, как облако, обратись ко мне, ибо я искупил тебя». Люди более всего на свете нуждаются в прощении. И причина, по которой люди часто избегают Бога, избегают церкви, причина, по которой люди часто могут реагировать на церковь с враждебностью, с сильной обидой, с негодованием, а люди видят в церкви такую обвиняющую инстанцию. Когда мы согрешили, мы пытаемся это как-то спрятать, мы пытаемся это как-то залакировать, мы пытаемся это как-то замазать, как синяк можно замазать там какой-нибудь, каким-нибудь тональным кремом. И церковь воспринимается как напоминание о том, что ну, грех твой никуда не делся от того, что ты его замазал. Он никуда не делся от того, что ты придумал себе миллион оправданий. Грех есть грех, он на тебе остался, он на тебе висит, он на тебе тяготеет. И люди злятся из-за этого, потому что у них есть совесть, которая их упрекает, у них есть чувство вины, которое на них давит. Я помню, как-то я видел фотографию с какой-то антицерковной демонстрации, ну, по-моему, это там где-то было в Лондоне, то ли Папа Римский там приезжал, ну, в общем, какая-то антицерковная демонстрация, там какие-то люди в этих перьях всех, ну, вот все эти, значит, вы понимаете, о ком речь идет. И один из них был человек, даже непонятно, мужчина или женщина, там их сложно очень разобрать. И на майке у него было написано: «Нет Бога, нет чувства вины. Раскреститесь немедленно». Ну и понятно, что если у человека нет чувства вины, он же не будет по этому поводу демонстрации устраивать. Знаете, у нас люди же не ходят на демонстрации, чтобы сказать, что у них нет чувства вины. Видимо, у человека что-то болит. И мы понимаем, что вот эти грехи, которые мы сделали в нашей жизни, они у нас болят. Они напоминают о себе. Они вот так изнутри грызут. И вот Благая Весть, она говорит о том, что Христос умер за наши грехи, и мы, благодаря тому, что Он сделал, мы обретаем прощение, освобождение и начинаем жить с чистого листа. Что Христос принес себя в жертву, и Он, как говорится здесь, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. Вот то, что мы наделали в прошлом плохого, то, что мы наделали, может быть, даже в недавнем прошлом, может быть, сделали мы что-то дурное сегодня утром, все это может быть снято с нас. Мы можем быть полностью очищены, если мы исповедуем наши грехи перед Христом, как говорит апостол Иоанн, если исповедуем пред Ним грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. На каком основании? На том основании, что Христос умер за наши грехи. Он воскрес из мертвых, Он является нашим первосвященником, и Он ходатайствует о нас, Он стоит на нашей стороне. Иногда людям очень трудно бывает это воспринять, потому что они привыкли к тому, что их ищут обвинить, их ищут осудить. Мы живем в мире, где люди друг друга обвиняют и осуждают, и люди начинают воспринимать возвещение о том, что Христос умер за их грехи, как такое, ну, какое-то увеличение этого обвинения. Ты, ну, ты вообще плохой человек, а тут еще и Христос за тебя умер. То есть, что это вот бремя твоего позора, твоего стыда, оно еще увеличивается. Но это как если бы мы сказали, что вот там... Из-за тебя произошел пожар, и на этом пожаре там пожарник умер, вытаскивал людей, значит, и погиб. Это бы только человеку было тяжестью на его совести, ему было бы тяжело с этим жить. Но Евангелие, оно о другом. Христос нас не обвиняет, Он умер не для того, чтобы нас обвинить, но наоборот, для того, чтобы снять с нас все обвинения. Если мы обратимся к Нему с покаянием и верой, исповедуем пред Ним наши грехи, мы будем полностью прощены и полностью очищены. Но перейдем к евангельскому чтению. Я обычно сосредотачиваюсь на апостольских, но мне кажется, тут очень важное евангельское чтение. Это Евангелие от Марка, 10 глава, с 32 по 45 стихи. «Когда они были на пути, восходя в Иерусалим, Иисус шел впереди их, а они ужасали, следуя за Ним, и были в страхе. Подозвав 12, Он опять начал им говорить о том, что будет с Ним. Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, осудят Его на смерть и предадут Его язычникам, и поругаются над Ним, и будут бить Его, и оплюют Его, и убьют Его, и в третий день воскреснет». Тогда подошли к Нему сыновья Зеведеевы, Иаков и Иоанн, и сказали: «Учитель, мы желаем, чтобы Ты сделал нам, о чем попросим». Он сказал им: «Что хотите, чтобы я сделал вам?» Они сказали Ему: «Дай нам сесть у Тебя одному по правую сторону, а другому по левую, в славе Твоей». Но Иисус сказал им: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, или креститься крещением, которым я крещусь?» Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано». И, услышав, 10 начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Это очень глубокий, очень важный отрывок, который говорит о том, что такое Царство Божие, на что они похожи. Вот Иисус говорит: «Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, его осудят, его оплюют, его убьют». И вот это слово «сын человеческий», оно, ну, для нас звучит просто, ну, как «человек». И в Библии «сын человеческий», да, может означать «человек», в смысле «человеческое существо». Там. «Сыны человеческие» и «только суета», там, говорит псалмопевец. Но в 7 главе пророка Даниила «сын человеческий» – это некая таинственная небесная фигура, которая получает от ветхого Деньми, то есть от Бога Отца, власть над всеми народами. И Иисус употребляет выражение «сын человеческий» иногда в значении вот этой небесной фигуры, тот, кто придет во славе судить живых и мертвых, тот, кто будет обладать властью над всеми. И дальше он говорит здесь вот «сын человеческий будет предан, он будет убит». Вот это для его учеников не могло не вызывать глубочайшего, как сейчас говорят, когнитивного диссонанса. Когда когнитивный диссонанс – это когда вы сталкиваетесь с чем-то, что абсолютно противоречит вашей картине мира. Сын человеческий – это Мессия, это посланный Богом Спаситель Божьего народа. И этот сын человеческий представлялся как кто-то победительный, славный, могущественный, кто-то, кто сокрушит врагов народа Божия, кто-то, кто придет и порядок наведет. За несколько столетий до этого языческие завоеватели пытались искоренить веру в единого Бога, был такой Антиох Епифан, который пытался ввести религиозное единообразие в своем государстве. Ну, как мы знаем, это бывает не только с древними правителями, но и с некоторыми современными, которые пытаются вот религиозное единообразие наводить. Ну, вот Антиох Епифан, он начал жесткое очень преследование веры в единого Бога. Он убивал тех, кто обрезал младенцев, он уничтожал свитки Торы, убивал тех, кто их прятал, принуждал людей поклоняться идолам. Наконец, иудеи восстали, и, несмотря на то, что это был немногочисленный народ, который противостоял огромной языческой империи, божественным чудом, им удалось одержать победу. Восстание возглавили братья Маккавеи, Маккаби – это молот по-еврейски, братья Молотовы, мы бы сказали по-русски. И они при очевидном Божьем содействии, неким чудеснейшим образом, они отбились от этой огромной империи, и они на какое-то время восстановили царство Израиля. И Мессия, он представлялся людям вот как Маккавей, только лучше. Мессия вышибет римлян, Мессия установит земное царство мира, благополучия, процветания. В общем, люди мечтали о таком земном триумфе, земном торжестве. И нам трудно их как-то упрекать, потому что люди всегда мечтают об одном и том же. Мы не лучше, наверное. Но Христос приходит, он говорит, сын человеческий будет предан смерти. И вот люди ждут мощного, победительного, сокрушающего Мессию, который расправится с их врагами. А Иисус говорит, нет, сын человеческий будет предан смерти. И это было непонятно им, а это мало понятно нам, конечно. И он говорит, и поругаются над ним, и будут бить его, оплюют его, бьют его, и в третий день воскреснет. И мы видим, как апостолы не понимают, о чем речь идет. Вообще. Подошли к нему сыновья Зеведеевы, Яков и Иоанн, и говорят, учитель, мы желаем, чтобы ты сделал нам то, о чем попросим. Что хотите, чтобы я сделал вам? Дай нам сесть у тебя одному по правую сторону, другому по левую, в славе твоей. То есть, что себе видит Яков и Иоанн? Они думают, что сейчас вот идет какая-то, приближается какая-то развязка, и они, как добрые, благочестивые иудеи, предполагают, что это будет так, та развязка, что Христос сейчас воцарится. Сейчас он воцарится, сейчас он сокрушит своих врагов, сейчас все будет хорошо, сейчас все будет как надо. Сейчас будет достигнута победа. И очень важно заранее себе застолбить место в будущем правительстве. То есть по правую и по левую руку это два ближайших помощника такие, значит. Надо место себе застолбить, пока вот заранее. Чтобы потом, когда будет уже распределение портфелей, чтобы нас не оттеснили, нас не отогнали. И Иисус им говорит: не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я пью, креститься крещением, которым я крещусь? Пить чашу – это в Священном Писании чаша используется в значении чаша гнева, или чаша испытаний, или чаша страданий. И креститься, ну, погрузиться, там речь не идет именно о таинстве крещения, а погрузиться в то, во что я погружусь. Ну, и апостолы поспешно говорят: можем. Ну, тут, кстати, что очень интересно, в Священном Писании Нового Завета апостолы показаны живыми людьми, которые не понимают иногда Иисуса. Мы этого не увидим в более поздних произведениях, вот когда появляются разного рода апокрифические тексты, которые там рассказывают об апостолах, но это уже явно не сами апостолы, это даже не первое поколение учеников. В этих текстах апостолы выступают людьми совершенно безупречными, и которые всегда служат только в качестве образца. Они не могут ошибаться, они не могут спотыкаться, они всегда все делают правильно. Ну, потому что, естественно, в ранней церкви апостолы окружены глубочайшим почтением, и единственные люди, которые стали бы выдавать про апостолов этакий компромат, вот то, что апостолы себя ведут не лучшим образом, не понимают Иисуса, это могут быть только сами апостолы. Вот признак достоверности, один из признаков достоверности евангельского текста, то, что он говорит об апостолах не всегда лицеприятно, не всегда комплиментарно. И ранняя церковь такого придумать не могла, потому что, естественно, в ранней церкви апостолы окружены глубочайшим почтением, и никто не посмел бы придумывать про апостолов что-то, что их не с лучшей стороны показывает. И то, что мы читаем, очевидно, исходит со слов самих апостолов, потому что, ну, они-то про себя могли сказать. Евангелие от Марка, оно вообще, как говорит папа Иерапольский, один ранний церковный автор, Марк — это был переводчик Петра. То есть Марк – это был спутник близкий апостола Петра, и, видимо, Евангелие от Марка, оно представляет собой запись проповеди Петра. И поэтому Петр нам и рассказывает, как все дело было. И апостолы, они себя, значит, показывают живыми людьми. Они отвечали: «Можем». Иисус же сказал им: «Чашу, которую я пью, будете пить, крещением, которым я крещусь, будете креститься». Отдать сесть у меня по правую сторону или по левую, не от меня зависит, но кому уготовано. Иисус говорит, да, что апостолу тоже предстоит чаша страданий, но вот кто где сядет, это они должны предоставить Отцу. Это как бы не их дело. И, услышав 10, начали негодовать на Иакова и Иоанна. Почему стали негодовать? Ну, потому что они хитрые, они, значит, пытаются занять теплые места, пытаются так вот на доходное место усесть, а мы вот нас оттерли. И Иисус, подозвав их, сказал им: «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими». Все земные царства, они носят такой иерархический характер. Неизбежно, это может быть монархия, это может быть такая демократия. Ну, демократия, она всегда предполагает какую-то политическую элиту, народовластие. Это, может быть, где-то было там в греческих полисах, где всего не очень много народу. А так любая система управления, она элитарна. Любая система правления, любая власть, она предполагает, что есть элита, есть мы, обычные люди. И любые мирские правители, они властвуют, они господствуют. Любое земное царство – это царство, где одни владычествуют над другими. Где есть император, есть под ним, значит, его наместники, и внизу люди. Ну, как мы видели в учебниках истории, рисовали такую структуру общества, там, средневекового, например, что там сверху, на самом верху сидит король, потом рыцари, потом епископы, потом купцы, потом, значит, крестьяне, которые, значит, в самом низу. И Христос говорит, что Царство Божие устроено-то совсем наоборот. Люди стремятся к власти, люди стремятся к владычеству, люди стремятся поставить себя на ступеньку выше. Каждый человек хочет себя превознести. Люди спорят, соперничают, воюют из-за того, кто выше сядет. В сословных обществах это было заметно, особенно сильно. Но Иисус говорит, между вами да не будет так. А кто хочет быть больше между вами, да будет вам слугою. Кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Кто хочет быть первым, тот да будет всем рабом. То есть царство, которое создает Христос, оно построено совершенно обратно. В этом царстве более велик тот, кто служит, а не тот, кому служит. В этом царстве нам трудно бывает вообще это в голову вместить, это противоречит всему нашему опыту, но в этом царстве выше тот, кто служит. И Христос говорит, ибо и Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Мы можем вспомнить Евангелие от Иоанна, которое мы будем читать в Великий Четверг. Христос умывает ноги апостолам. Нам не очень понятно бывает, о чем речь идет, потому что мы-то ходим в обуви, ну, пришли домой, сняли обувь, надели тапки и все. В древнем мире люди ходили в таких открытых сандалиях или босиком, ну, или в открытых сандалиях. И когда они приходили домой, их ноги были очень запыленными, очень грязными. И в достаточно богатом доме, где были слуги, был раб, который омывал ноги пришедшего с улицы господина, ну или, соответственно, его гостей. Это была обязанность раба. И за нее никто бы не стал бы браться добровольно, потому что это четко обозначало социальный статус. Кто тут хозяин, кто тут раб. И Христос, мы читаем, Он омывает ноги ученикам. Петр даже выражает по этому поводу недоумение и смущение, но Христос омывает ноги ученикам, чтобы показать, что Он среди них как служащий. Он не возносится над ними, он спускается к ним. Вообще, Евангелие – это история о том, как Бог стал человеком и спустился к людям. И спустился настолько низко, насколько это возможно. Он не просто стал человеком, не просто стал простым и бедным человеком. Он умер самой позорной смертью, которая была зарезервирована для рабов. Например, римского гражданина, его нельзя было распять. Ну, казнить его, в принципе, можно было, его можно было обезглавить, можно было даже сжечь. Но вот распять нельзя было, потому что распять – это была самая отвратительная и позорная смерть, которая была зарезервирована для рабов. И вот Бог становится человеком, и как человек Он занимает самое последнее место, которое никто не хочет занять. Он занимает место на кресте. Крест – это самое отвратительное, самое ужасное, что только может быть. И люди, естественно, менее всего хотят занять свое место на кресте. Но Бог становится человеком, Он приходит и занимает именно это место. Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих. Тут еще одна важная идея, которая содержится смысл прихода Иисуса Христа. Зачем Он пришел? Как Он определяет цель своего пришествия? Если спросить у людей вообще, зачем Христос пришел на землю, ну, кто-то скажет, ну, наверное, для того, чтобы учить. Нельзя сказать, что это неправда, он, конечно же, учил, но это не главная цель. Иные скажут, там, ну, для того, чтобы, не знаю, людей исцелять. Он исцелял, это факт, но это не самое главное. Самое главное, он говорит, чтобы душу свою отдать для искупления многих. Мы читали, когда мы вот, читали только что послание к евреям, и там речь шла о том, что Христос, жертва Христа очищает нас от греха. Вот он именно за этим и пришел. И он пришел не для того, чтобы ему служили. Вот любые человеческие лидеры, они приходят для того, чтобы им служили. За любого человеческого царя умирают его подданные. Они ему служат, они ему там в пределе умирают за него. Христос – это такой царь, который умирает за своих подданных. В этом резкое отличие Христа от любых других царей. Хороших царей, плохих царей. Любые земные цари, любое земное царство, хорошее или плохое, оно устроено таким образом, что подданные служат царю, и что подданные умирают за царя. Царство Божие устроено так, что этот царь умирает за своих подданных. Он занимает последнее место. В Евангелии есть притча о званых на пир, и там речь идет просто о таком бычье, как местничество. У нас просто на Руси это называлось местничество. Дело в том, что социальный статус человека, он знаменовался тем, какое место человек занимал на царском пиру. То есть вот у царя или какого-нибудь местного князя, чем ближе ты сидишь к царю, тем ты достославнее, тем ты более привилегирован, тем больше свысока ты на всех смотришь. И Иисус говорит о том, что когда ты будешь позван на пир, ты не занимай какое-то почетное место, потому что придет кто-то более почетный, и тебя сгонят оттуда. Ты занимай самое-самое последнее место, и тогда хозяин пира, который тебя приглашал, он тебе скажет, друг, пересядь выше, и тебе будет честь. И вот сам Иисус, он занимает самое-самое-самое последнее место. Место на кресте – это самое последнее. Это то, что осталось, когда все остальные места разобрали. Это место, которого люди как раз хотели бы избежать любой ценой. Но Бог становится человеком, вот Бог, всемогущий Бог, Творец мироздания, становится человеком, и Он спускается на самое последнее место. Он приходит не для того, чтобы служили Ему, не для того, чтобы превознести Себя, но для того, чтобы послужить и для того, чтобы умереть за всех остальных. Это закваска Царства Божия. Это представление о царстве, где царь умирает за своих подданных. Представление о царстве как о служении, о власти как о служении, оно очень-очень медленно впитывалось в ткань культуры христианских народов. Нельзя сказать, что глубоко впиталось, но оно все равно имело очень глубокое влияние на историю. Вот идея, что сильные, богатые, властные, они обязаны служить, они ответственны перед Богом за то, как они служат людям, она, собственно, восходит к Евангелию. Что ты, если ты хочешь быть на первом месте, ты должен служить другим людям. Ты не должен возносить себя. Ты должен служить, ты должен быть слугой всем. Потому что сам Христос, сам Царь Небесный, когда Он стал человеком, когда Он пришел на землю, Он занял самое последнее место. Он пришел для того, чтобы послужить. Он пришел для того, чтобы умереть за людей. Апостол Павел говорит, я живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. Христос пришел и послужил каждому из нас, Христос послужил апостолу Павлу, Христос послужил вам, Христос послужил мне, Он занял самое последнее место. При том, что Он всемогущий Бог. И Он научает нас, чтобы мы тоже себя не ставили на первое место, чтобы мы служили. И, что очень важно, Он показывает этому пример. Потому что иногда у нас возникает, ну, так бывает, когда люди конкурируют между собой и выясняют, кто главный, кто будет носить более почетный титул, кто будет сидеть на более почетном месте. И они говорят, а ты вот смиряйся, ты иди отсюда, чтобы я, значит, занял твое место, чтобы я был выше тебя. Но Христос действует не так. Христос сам занимает последнее место, которое бы никто из нас не хотел занять. Он занимает свое место на кресте. И этим Он показывает пример, что в Его царстве будет превознесен именно тот, кто выбирает путь смиренного служения. Но наше время уже подошло к концу. Я надеюсь, вы останетесь на нашей волне, а мне уже пора выходить из эфира. До свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.